3 июля 1943 года Ставка Верховного Главнокомандования предупредила штаб Воронежского фронта о готовящемся ударе противника на Курской дуге. На следующий день севернее Белгорода советские разведчики взяли в плен ефрейтора Густава Бреннера из 168-й немецкой пехотной дивизии. Он подтвердил опасения советского командования, сообщив о том, что немецкое наступление начнется в ближайшие часы. Вечером 4 июля начались бои за посты боевого охранения 67-й и 71-й гвардейских дивизий 6-й гвардейской армии. Под утро 5 июля Воронежский фронт провел артиллерийскую контрподготовку и нанес авиаудары по аэродромам противника. Штабы армии корпусов еще раз предупредили дивизии о скором начале немецкого наступления. Все соединения и части фронта находились в состоянии повышенной боевой готовности. Ранним утром 5 июля немецкие войска начали наступление на южном фасе Курской дуги. Вопреки ожиданиям, главный удар немцы нанесли не вдоль шоссе Белгород-Обоянь. Наиболее мощная группировка противника атаковала из района Томаровка-Стрелецкая, наступая к шоссе с юго-запада. Противостоять 2-му танковому корпусу СС в составе дивизий Лейбштандарт Адольф Гитлер, Мертвая голова и Рейх выпало советской 52-й гвардейской стрелковой дивизии. 52-я гвардейская стрелковая дивизия была удостоена гвардейского звания за отличие в Сталинградской битве. Впоследствии за участие в освобождении Риги и штурме Берлина получила почетное звание Рижско-Берлинской. В мае 1943-го, как одна из наиболее опытных и боеготовых, было выдвинуто на ответственный участок обороны. Командир дивизии полковник Некрасов – опытный боевой командир, ветеран Первой мировой и гражданской войн. За успешные действия при освобождении города Ельня удостоен звания Герой Советского Союза. Дивизия готовилась к обороне более 3 месяцев. За это время перед ее фронтом было установлено более 30 тысяч противотанковых и противопехотных мин, 3 тысячи фугасов, из них часть управляемых, отрыто 18 километров противотанковых рвов и эскарпов, установлено 36 километров заграждения из колючей проволоки, оборудовано 2-3 линии траншей полного профиля, 53 километра окопов и ходов сообщений. Построено 97 дзотов, 350 артиллерийских и минометных позиций, а также вкопано в землю 10 танков. Рельеф местности сокращал до минимума как число, так и ширину танкодоступных участков. Непосредственно в полосе обороны дивизии их было 3. Самыми опасными из них считались полоса вдоль дороги Томаровка-Быковка и район дороги Казацкая – хутор Березов. Для защиты этих направлений были оборудованы 2 мощных узла обороны, так называемые противотанковые опорные пункты – ТОПы. Подступы к основным позициям прикрывало внушительное боевое охранение, что исключало внезапную атаку противника. В тылу в районе Быковки располагался резерв, который можно было использовать для парирования ударов с любых направлений. План обороны 52-й гвардейской стрелковой дивизии был рассчитан на отражение главного удара противника силой до 150 танков и 1-2 вспомогательных ударов. Однако в действительности на 2 ее полка обрушились все силы 2-го корпуса СС. А направлений главных ударов оказалось сразу 2. Один на Быковку, а второй через хутор Березов. Превосходство противника в артиллерии и танках было абсолютным, а по личному составу 1 к 10. Атака на советское боевое охранение началась в 2 часа 30 минут по московскому времени. Заметив обход противником своих позиций, защитники хутора Яхонтов и высоты 218.0 успели отойти на основной рубеж обороны. А вот за высоту 228.6 завязался ожесточенный двухчасовой бой, перешедший в рукопашные схватки. Из 97 оборонявших высоту бойцов усиленной роты 3-го батальона 151-го гвардейского стрелкового полка к своим прорвались всего 3 человека. Штурм главной полосы обороны дивизии начался в 4.15 с артиллерийской подготовки, которая продолжалась 50 минут. А затем, по советским позициям, отбомбились 200 бомбардировщиков Люфтваффе. Под прикрытием авиации перешли в атаку боевые группы эсэсовцев, состоявшие из пехотинцев и саперов, которых поддерживали огнем «Тигры» и штурмовые орудия. Однако быстрый прорыв не удался. На всех направлениях гвардейцы оказывали упорное сопротивление.
Вы видите? Хутор Березов. Мощный противотанковый опорный пункт. Главная полоса обороны 155-го гвардейского стрелкового полка 52-й гвардейской стрелковой дивизии. Захват Березова был главной целью 2-го танкового корпуса СС при прорыве советской обороны.
Частично подавить советскую оборону удалось только после повторной артподготовки и удара 100 пикирующих бомбардировщиков. В 9.30 немцы обошли Березов. В 10 утра оказавшиеся в окружении защитники хутора вызвали огонь артиллерии на себя. Еще час они держали оборону. И только когда орудия и пулеметы ПТОПа были уничтожены, советские бойцы пошли на прорыв.
Из состава 3-го батальона 156-го гвардейского стрелкового полка, оборонявшего Березов, к своим вышел всего 41 человек. 9-я рота батальона погибла в полном составе.
Взяв Березов, эсэсовцы нанесли удары вглубь советской обороны, в направлении леса Журавлиный. Оборонявшимся здесь подразделением 155-го гвардейского стрелкового полка сдержать многократно превосходящие силы противника не удалось. Около 13.00 подразделения дивизии «Мертвая голова» вышли на шоссе Белгород-Обаянь. Позже дорогу перерезала и передовая боевая группа дивизии «Рейх». Пытаясь остановить противника, полковник Некрасов бросил в бой свои резервы, в том числе 10 танков М3С 3-й роты 230-го танкового полка. Но огнем «Тигров» и штурмовых орудий все они были уничтожены.
Силы были несопоставимы. Конечно, противостоять «Тиграм» на равных танки М3С не могли. Но советские танкисты, пехотинцы и саперы сражались отчаянно и упорно, о чем свидетельствуют в том числе и документы дивизии «Рейх».
Тем временем на дороге Томаровка-Быковка тоже шел ожесточенный бой. Около полудня немцам удалось прорвать оборону 1-го батальона 151-го гвардейского стрелкового полка, обойти и уничтожить ПТОП и позиции вкопанных в землю танков 2-й роты 230-го танкового полка и окружить 3-й батальон 151-го стрелкового полка. Чтобы остановить дальнейшее продвижение дивизии «Лейбштандарт», полковник Некрасов ввел в бой резерв. 1008-й противотанковый полк и 2-й стрелковый батальон 151-го гвардейского стрелкового полка.
В истории 1008-го противотанкового артиллерийского полка этот эпизод описан очень эмоционально. В 14.00 штаб полка получил радиограмму начальника артиллерии 6-й гвардейской армии полковника Турбина. «Вся надежда на 1008-й ИПТАП. Деритесь стойко, вам на помощь идут 5 ИПТАПов».
Командир 23-го гвардейского стрелкового корпуса генерал Вахрамеев и командующий 6-й гвардейской армией генерал Чистяков еще около полудня отправили на помощь полковнику Некрасову 4 истребительно-противотанковых полка. Однако к моменту их подхода дороги уже были перехвачены противником, и пробиться через вражеские заслоны в Быковку не удалось. Захватившая с раннего утра господство в воздухе авиация противника непрерывно бомбила и штурмовала позиции, коммуникации и тылы 52-й гвардейской стрелковой дивизии. К 15 часам у артиллеристов и зенитчиков начали подходить к концу боеприпасы, а подвести их не было возможности. Грузовики уничтожались самолетами Люфтваффе. Исход этого боя решил удар со стороны хутора «Березов» в тыл советским позициям.
Практически все расчеты 1008-го противотанкового артполка погибли в этом бою, не отступив до тех пор, пока не были уничтожены все орудия.
К 16 часам немецкая мотопехота ворвалась в Быковку. Позиции 52-й гвардейской стрелковой дивизии оказались разрезаны в двух местах. Еще через полчаса немецкие танки вышли восточнее Козмодемьяновки и вступили в бой с частями 51-й гвардейской стрелковой дивизии. Взять Быковку эсэсовцы смогли к 17 часам. Это означало, что наиболее хорошо оборудованный и подготовленный 1-й армейский рубеж советской обороны на южном фасе Курской дуги был фактически прорван. Немецкие танки и мотопехота начали подготовку к рывку в глубину советской обороны в направлении на Яковлево.
Этот бой показал, что несмотря на тщательную подготовку и массовый героизм советских солдат и офицеров, статичная оборона обычно пробивалась немецкими танковыми соединениями. На противника работало подавляющее превосходство в силах и средствах на направлении главного удара, особенно при поддержке авиации. Немоторизованная советская пехота просто не успевала запечатать место прорыва. Артиллерия же оставалась без подвоза боеприпасов ввиду господства врага в воздухе. И теперь в дело должны были вступить советские танкисты. Настало время для контрударов.